Говорит радио «Свобода». Меньше месяца до выборов в Государственную Думу. Российские власти продолжают давление на независимых кандидатов и соратников Алексея Навального.
Мне кажется, сейчас без всяких выборов невозможно найти ни одного человека, кто сказал бы, что он собирается голосовать за Единую Россию.
Кремль потратит 7 миллиардов рублей из резервного фонда Минфина на формирование духовно-патриотических ценностей у молодежи.
Ничего, кроме воровства денег, на таких программах никогда не происходит.
Саммит Крымской платформы в Киеве. В чем его смысл?
Думаете, Путин это дно и хуже быть не может? Я вас разочарую.
Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» за понедельник, 23 августа. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Меньше месяца остается в России до трехдневного голосования по выборам депутатов Госдумы. Российские власти продолжают оказывать беспрецедентное давление на независимых кандидатов и бороться с умным голосованием, инструментом противостояния партии «Единая Россия», на который делают ставку сторонники посаженного российскими властями в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального. 16 августа в Москве суд назначил пресс-секретарю Навального Кире Ермыш 1,5 года ограничения свободы по так называемому санитарному делу, возбужденному после акций протеста в поддержку политика в начале 2021 года. 7 месяцев, пока длилось разбирательство и суд, Ермыш находилась под домашним арестом. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алене Вершининой она рассказала о своих ощущениях после обретения свободы и о том, как команда Навального готовится к предстоящему голосованию.
Я до такой степени не верила, что суд снимет мне меры пресечения до вступления приговора в силу. Я была уверена, что он оставит меня под домашним арестом. Поэтому, если честно, я не планировала ничего. И поэтому само наказание, 1,5 года ограничения свободы, для меня сюрпризом не стало. Я, честно говоря, была почти уверена, что будет ровно это. Но то, что с меня сняли меры пресечения и буквально сразу же после приговора выпустили в улицу и в интернет, заставило меня врасплох. Потому что я, говорю, к этому не готовилась, ничего не планировала. И в итоге все вот следующие дни, по сей день, я просто хаотически бегаю по Москве и решаю какие-то сложные, насущные дела, которые не могла решить 7 месяцев назад. Я просто пытаюсь справиться с валом, с неожиданно навалившейся на меня дел. Мне нужно, не знаю, пойти к врачу, мне нужно пойти подстричься, мне нужно работать наконец-то, и я могу это делать. Тем более, что еще на этой неделе вот годовщина с момента отравления Алексея, и поэтому работы очень много.
Мы знаем прекрасно, что такое домашний арест уже, как бы все себе немножко это представляют. Тем не менее, как для тебя эти 7 месяцев прошли, как бы чем ты, опять же, занималась, как ты себя чувствовала?
Домашний арест – очень коварная мера пресечения, потому что тебя никому не жалко. Людям кажется, ты же сидишь не в тюрьме, а ты сидишь в комфортной квартире в Москве. Поэтому чего тебе особенно сочувствовать? Все у тебя в целом нормально. Но проблема в том, что, собственно, вся эта мера пресечения придумана для того, чтобы помещать человека в изоляцию. И поэтому, когда у тебя нет доступа к интернету и к телефону, и при этом ты живешь один, и к тебе никто не может прийти, кроме адвоката, следователя и инспектора СИН, твоя жизнь крайне скудна. И это длится за дня в день, и это довольно непросто. Но я не падала духом. То есть я много читала. Мне очень повезло, что я люблю читать, поэтому мне это как бы не было в тягость. И наоборот, ужасно меня развлекало. Так что я много читала. Ну что, я смотрела какие-то сериалы, то есть мне их буквально приносили на жестких дисках, я их смотрела. Естественно, я узнавала новости, но с большим опозданием. То есть мне приносили что-то вроде дайджеста, как Путину, наверное, приносят.
Месяц до выборов, как тебе оказалось спустя 7 месяцев в той реальности, в которой мы оказались, и как бы как вы собираетесь там проживать этот месяц, вот все сторонники Навального перед выборами?
Мы собираемся, агитируя изо всех сил, за умное голосование. Потому что то, что мы видим, что сейчас происходит со всеми этими блокировками сайтов, со снятием всех на свете кандидатов, с признанием реально половины страны экстремистами, это, мне кажется, настолько красноречивое подтверждение того, что умное голосование — это самая классная и самая правильная стратегия на вообще выборах, и как бы и на ближайших в частности, что ничего лучше даже придумать невозможно. Ну, то есть, как сказать, лучше. Я имею в виду, ничего более наглядного придумать невозможно. Поэтому мы собираемся как можно активнее убеждать людей скачивать себе приложение с умным голосованием, потому что сайт пока работает, но мы не сомневаемся, что его, конечно, заблокируют. А Роскомнадзор требует требуют от Apple удалить наше приложение из App Store, но я очень надеюсь, что Apple на это не пойдет, потому что это уже нарушает какие-то совсем вообще здравый смысл и любую законность. Так что мы собираемся всех призывать регистрироваться в умном голосовании, участвовать в нем, приходить на выборы, естественно, и голосовать за самого сильного кандидата, который будет на втором месте, кроме Единоросса.
По факту стоит задача повторить тот успех, который пролежал год назад на выборах в Беларуси, когда все знали, что там твоя семья, твои соседи не голосовали за Лукашенко, и поэтому этих цифр он получить не мог, 80%, которые ему нарисовали.
И это тоже, но учитывая, что мы видим сейчас рейтинги «Единой России», они до такой степени низкие, что мне кажется, сейчас без всяких выборов невозможно найти ни одного человека, кто сказал бы, что он собирается голосовать за «Единую Россию». Но нет, мы скорее хотим повторить успех наш собственный, который был, на год назад в Томске, в Новосибирске, который был в Москве в том числе. То есть задача «Единой России» буквально хочет получить, правда, каждый округ из 225. Наша задача сделать так, чтобы она получила как можно меньше этих округов. Неважно, сколько мы отобьем, то есть, понятное дело, чем больше, тем лучше. Просто нам нужно бороться за каждый округ, вырывать в них победу. Будем этим заниматься.
С Кирой Ермыш беседовала корреспондент «Свободы» Алена Вершинина. Один из московских избирательных округов, где стратегия умного голосования может столкнуться не только с противодействием властей, но и с размытием протестного электората между несколькими оппозиционными кандидатами, 205-й округ, район Измайлова. Кремль продвигает здесь в качестве кандидата самовыдвиженца, телевизионного эрудита Анатолия Вассермана. Ему противостоят коммунист Сергей Обухов и правозащитница Алена Попова, баллотирующаяся от партии «Яблоко». В интервью «Радио Свобода» Попова, известная своей борьбой за права женщин, рассказывает, с какими трудностями и проявлениями так называемого административного ресурса ей и ее команде приходится сталкиваться во время избирательной кампании.
Самые главные сложности для нас — это, конечно, недоресурсность, которая есть. Она и предполагала, что она будет, но хотелось бы, чтобы она не в таких масштабах была, как сейчас она есть. У наших конкурентов, у Вассермана, например, более 30 миллионов на счете. 34 было на конец прошлой недели от провластных мэрских НКО типа «Активное долголетие». И у нашего второго конкурента, Обухова от КПРФ, у него, конечно, очень большая поддержка ресурса КПРФ, который получает деньги из бюджета, поскольку это же парламентская партия. Мы все делаем на массовом фандрайзинге. Это значит, что каждый день мы должны стимулировать людей верить в нашу кампанию. Это реально правильный метод работы у любой политической кампании. Это очень важно, показывать, что в тебя люди вкладываются, потому что они верят в тебя. Но мой, например, день, как человека, который должен все время быть в поле, он разбит на то, что час дня я трачу, убеждая людей, что кампания стоит того, чтобы ей пожертвовали деньги. Пишу еще кучу личных сообщений, всякие презентации делаю для того, чтобы в нашу компанию продолжали верить, а потом ухожу в поля, потом ночью сижу, тексты пишу. Технически, конечно, это большое преимущество наличия ресурсов. То есть у наших конкурентов эти ресурсы есть. И они тратят больше времени на поле, меньше времени на поиск ресурсов. Это самая главная наша сложность. В идеале, конечно, уже понятно, что до уровня Вассермана мы не добираем ресурсы. 35 миллионов совершенно невозможно брать на это за эти 4 недели, 4,5 недели. Но мы хотели бы добрать хотя бы 15 миллионов. Собственно, это 150 человек по 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей — это 1000 долларов. Или это 1500 человек по 10 тысяч рублей. Или это 15 тысяч человек по 1000 рублей. Мы отталкиваемся от финальной задачи. 15 тысяч человек по 1000 рублей. Средний платеж у нас составляет, мы каждый день ведем этот реестр, 976 рублей. У нас очень ярко идет кампания, у нас газели по округу ездят, оклеены. Это важно, потому что нам не дают баннеры. Также не дают подъездные доски. Говорят, что согласуют с руководством, видимо, с префектурой. Вообще не имеют права, конечно, отказывать, поэтому я разделяю то, что жители сказали нам, что, слушайте, уважаемые кандидаты, если вас нет на подъездных досках, идите и судитесь. Я полностью эту историю разделяю. Считаю, что если нас там нет, надо идти судиться. Владеет этими подъездными досками компания «Чистый город», и «Чистый город» вот нам все еще согласует. Так же, как и куча всяких разных опций, которые есть у Вассермана и которых у нас нет. Например, мы выбивали себе кубы из боя, да, пришлось обращаться к Памфиловой, потому что Вассерман уже ставил свои пирамидки, а нам несколько раз отказывали в согласовании кубов. А кубы надо было согласовать, потому что, как нам изначально казалось, потому что мы хотели избежать риска для людей, которые, агитаторов, которые работают на кубах, чтобы их оттуда не увозили. В итоге только после обращения Венедиктова к Памфиловой пришел ответ, что кандидаты могут ставить эти кубы даже без согласования.
Повлияет ли на результат выборов решение Центризбиркома ограничить доступ наблюдателей к видеокамерам, установленным на участках для голосования? И вызывает ли доверие практика голосования онлайн? Продолжает Алена Попова.
Это, конечно, офлайн наблюдение мы организуем, потому что мы назначили своих представителей с правом совещательного голоса, с правом решающего голоса, к сожалению, не можем, потому что вакансий нет у нас, я имею в виду, в избирательных комиссиях. Но ПСГ мы назначили и будем назначать наблюдателей, и обучать наблюдателей, объединяться со всеми кандидатами, кто будет организовывать наблюдение, это важно. А вот что делать с онлайн-наблюдением, понятно абсолютно, что власти стимулируют людей голосовать онлайн. Но я по своим выборам в общественную палату прекрасно помню, это такое известное дело, когда мы поставили просто мониторинг голосования, тогда еще голосование показывало графики, и в этих графиках запредельное количество голосов поступало в 4 утра. Каждый день 4 утра. И мы это даже разбирали на большой комиссии, расследовали это дело, но сейчас, конечно, все эти данные будут скрыты, и понятно, что властям очень удобно будет воспользоваться этим онлайн-голосованием, поэтому они всех тянут в онлайн-голосование.
Кандидат в депутаты Государственной Думы Алена Попова о своей избирательной кампании в Московском районе Измайлово. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Как вы думаете, для чего российским властям нужен резервный фонд? Если верить сайту Министерства финансов, он должен способствовать, цитата, «стабильности экономического развития страны, уменьшать инфляционное давление и снижать зависимость национальной экономики от колебаний поступления от экспорта невозобновляемых природных ресурсов». Несмотря на это, в конце прошлой недели журналисты РБК рассказали о том, что 7 миллиардов рублей из резервного фонда пойдут на формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи. Кому именно достанутся эти деньги, выясняла моя коллега Любовь Чижова.
По информации РБК, 7 миллиардов рублей из российского бюджета будут потрачены на 200 интернет-проектов. Выделенные средства распределят на конкурсе. Радио «Свобода» отправило запрос в Институт развития интернета с просьбой рассказать, как именно пройдет конкурс и что конкретно в себя включает формирование духовно-нравственных ценностей, но ответа не получило. Ранее в интервью РБК руководитель организации Антон Ключкин рассказал, что в конкурсе могут принять участие ВГТРК, Первый канал, Russia Today, Яндекс и другие крупные игроки рынка. Правила конкурса утвердит наблюдательный совет под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Политолог Федор Крашенинников полагает, что бюджетные деньги, выделенные на формирование духовно-нравственных ценностей, скорее всего, будут разворованы.
Цель этого проекта, несомненно, одна – своровать как можно больше денег. И, честно сказать, удивительно, что в этом проекте кто-то будет искать что-то другое. Ничего, кроме воровства денег, на таких программах никогда не происходит. Потому что все программы воспитания патриотизма, формирования идентичности – это то, что невозможно контролировать, но на чем очень хорошо списываются деньги. Очевидно, не так успешно разворовали 3 миллиарда, что теперь поняли, что самое время разворовать 7 миллиардов. То есть понятно, что какая-то часть этих денег пойдет на всякую работу с молодежью в интернете, на оплату там Кристины Потупщик, фабрики троллей и так далее. Это нет сомнений. Конечно, какие-то Никита Михалков или какие-то другие режиссеры снимут какое-то количество фильмов и тоже обогатятся сказочно, фильмы провалятся в прокате, как это часто бывает. То есть эти деньги выделены, по сути, на прокорм вот этого пропутинского патриотического тусовки. Все эти режиссеры, журналисты, публицисты, там писатели, они все получат денежки на то, чтобы они дальше продолжали любить Путина. Вот из этой кассы и получат. А большую часть разворуют, конечно, те крупные операторы этих финансовых потоков.
С точки зрения налогоплательщика, как можно относиться к этим вот безумным
совершенно... Какие есть варианты? А как можно относиться? Плохо можно относиться. Другое дело, что я не заметил, чтобы кого-то в России спрашивали, хотят ли они выделить 7 миллиардов на такую билиберку. Эти деньги выделяются абсолютно ультимативными решениями администрации президента, и тут даже как бы никто никого не спрашивает. Уж очевидно, если бы людей спрашивали, на что вы хотите потратить эти деньги, они бы выбрали вариант построить нам что-нибудь полезное. Очевидно, что это чистое, так сказать, внутри, никак не связано ни с населением, ни с мнением людей. Это в интересах узкой тусовки вот этой вот окружения администрации президента, их подрядчиков, субподрядчиков. Вот в их интересах выделяются огромные суммы, которые будут разворованы.
Это было мнение политолога Федора Крашенинникова. Поэт и публицист Лев Рубинштейн также не сомневается, что за желанием вложить 7 миллиардов рублей в развитие духовно-нравственных ценностей стоит банальное желание их прикарманить. Он не представляет современную молодежь, которая может купиться на бездарный продукт, состряпанный российскими пропагандистами на коленке.
Что касается этих впечатляющих цифр, то тут даже отвечать на эти вопросы даже как-то смешно, потому что ответ очевиден. Чем больше суммы, тем больше людей, которые поправят свое бедственное материальное положение. То есть желающие найдутся. Дело не в миллиардах, а дело в мозгах. Вообще-то говоря, все, кто будут этим заниматься, я уверен, люди бесконечно ленивые, невежественные, очень неталантливые. И самое главное, никто из них ни во что такое не верит. Это даже начиная с какого-то Мединского, который у нас считается главным по патриотизму и главным охранителем истории, кончая там любым автором какого-нибудь плакатика. Они бездарные, не самостоятельные. Когда всякая подобного рода пропаганда, она начиналась в СССР еще там какие-то 20-е годы. Тогда реально наличествовали люди, во-первых, реально одаренные. Во-вторых, некоторые из них всерьез в это дело верили, и это было занятно. И производили некий такой продукт, ну, на котором выросло поколение, например, моих родителей. Помним, там, я не знаю, кино, вспомним там, кино какого-нибудь Александрова или Эйзенштейна, вспомним Дунаевского, например. Ну, конечно, это был талант. Другое дело, что это служило, на мой взгляд, злу, но тогда это так не воспринимается. Может быть, их талантливость в каком-то смысле была опаснее, чем бездарность нынешних, потому что она реально заражала людей. Эти нынешние, они, мне кажется, совсем уже никуда. Вот я иногда натыкаюсь на какие-то их поделки, но я не могу себе представить эту молодежь, которая всерьез к этому отнесется. Я просто ее не вижу. Может быть, она где-то есть, я не знаю. Но я иногда как-то вижу вокруг себя молодежь, но я просто не могу это представить, что они вот эту фигню, значит, будут как-то серьезно воспринимать.
Это был поэт и публицист Лев Рубинштейн. Институт развития интернета учредили в России в 2014 году. Его основал создатель Лив Интернет Герман Клименко при поддержке администрации президента и при содействии других государственных организаций. В 2015 году Путин поручил институту создать программу развития российского интернета. В начале 2020-го в состав соучредителей института вошло Министерство образования и науки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Киев.
А в завершении информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» репортаж из Украины. В понедельник, 23 августа, за день до 30-летия независимости Украины, в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. В нем участвовали делегации 45 стран и международных организаций, в их числе 9 президентов, 4 премьер-министра, 13 глав Министерств иностранных дел, а также 8 послов соответствующих государств в Украине. На форуме в Киеве обсуждались ключевые проблемы аннексированного полуострова, включая гуманитарные и вопросы безопасности. Участники саммита подписали Крымскую декларацию. О том, в чем власти Украины и независимые эксперты видят смысл этого мероприятия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Создать Крымскую платформу президент Украины Владимир Зеленский предложил в сентябре 2020 года во время выступления на сессии ООН. Планируется, что платформа будет функционировать на 4 уровнях при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Крымская платформа призвана вернуть тему Крыма в международную повестку дня и усилить санкционное давление на Москву. Станет ли учредительный киевский саммит отправной точкой формирования эффективной международной площадки с целью возвращения Крымского полуострова под контроль Украины? Слово главе Центра прикладных политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Запуск этой организации – это уже сам по себе показатель ее эффективности, но в всяком случае на старте. Потому что было огромное сопротивление России. Об этом говорят различные дипломатические источники, наши зарубежные. Россия просто иногда очень резко, жестко, причем на достаточно высоком уровне, предупреждала самые разные страны о недопустимости участия вот в этом мероприятии, грозила разными там нехорошими последствиями, тем не менее. Мы видим, что не удалось остановить. А дальше, если мы будем оценивать Крымскую платформу с точки зрения того, поможет она или не поможет вернуть нам Крым, так я вам скажу, на сегодня нет инструментов на данный момент, в нынешней ситуации, которые бы могли вернуть Крым Украине. Их нет просто в природе. А вот в чем задача? И тут мы можем оценивать эффективность Крымской платформы. Это постоянная дипломатическая активность, привлечение внимания к теме Крыма, координация действий по крымской проблематике вместе с нашими партнерами. Это совместные заявления, совместные акции, различные дипломатические инициативы на разных уровнях и в разных международных организациях. Вот это и будет показатель эффективности. Если эта организация будет постоянно себе напоминать, будет регулярно демонстрировать свою активность и показывать достаточно высокий уровень координации, вот это уже будет критерий ее эффективности.
Создание Крымской платформы, заявляют в Верховной Раде, важный элемент в борьбе Украины за возвращение своих территорий. В решении вопроса деоккупации Крыма необходимо усиление западных санкций в отношении России, убежден депутат Верховной Рады, сопредседатель межфракционного объединения «Крымская платформа» Рустем Умеров.
Во-первых, мы всегда были последовательны в своих действиях. Мы выступали за то, чтобы дипломатия присутствовала, и мы дипломатическим, ненасильственным путем решили возврат своих оккупированных территорий. Для нас очень важно убедить международное сообщество в том, что на нашей стороне международное право, мы за верховенство права и мы за справедливость. Соответственно, все цивилизованные инструменты могут быть применимы к России, такие как санкции, до тех пор, пока они не вернут территорию суверенного государства. Насколько сильны они должны быть? Я думаю, что они должны быть настолько существенны, чтобы Россия села за стол переговоров, чтобы решить эту проблему дипломатическим или политическим путем.
Ключевой документ Киевского саммита – Крымская декларация, фиксирующая непризнание российской аннексии Крыма. В этом документе также говорится о безопасности в Азово-Черноморском регионе и о свободе судоходства. Что может сделать Крымская платформа для обеспечения свободного судоходства в Черном море, рассуждает главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко.
Думаю, что стоит ожидать такого новшества, как новый совместный проект по поддержанию морской безопасности. Эту тему поддерживают очень много экспертов не только в Украине, но и за рубежом. Смысл его заключается в том, чтобы силами черноморских стран НАТО, их три – Болгария, Румыния, Турция, плюс военно-морскими силами Украины и Грузии, с участием военно-морских сил Великобритании, США и других стран НАТО по ротационному принципу, создать в Черном море новый проект совместный, военно-морской, суть которого может заключаться в том, что военные корабли будут регулярно, постоянно патрулировать основные международные маршруты в Черном море. Первый по важности основной международный маршрут – это между Босфором и портами Украины в северо-западной части Черного моря. Это 95% грузооборота морских портов. Это огромная часть и экспорта, и импорта. И заблокировать это возможно теоретически, поскольку между островом Змеиной и захваченной, самой западной из захваченных буровых платформ на Одесском месторождении, там разрыв в несколько десятков километров, что по морским меркам это ничтожно. Поэтому речь и идет о патрулировании, чтобы на этом маршруте постоянно присутствовали военные корабли стран НАТО и стран-партнеров НАТО, для того, чтобы не допустить этого.
Отмечает Андрей Клименко. По словам президента Украины Владимира Зеленского, пока Крым выглядит как милитаризованный остров, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения и уменьшением коренного населения. И нам, говорит Зеленский, каждый день нужно бить в колокола. И своеобразным колоколом должна стать Крымская платформа. Прямого и быстрого эффекта от новой инициативы украинских властей по Крыму ожидать не стоит, убежден научный сотрудник Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.
Такого прямого эффекта не будет. Это всего лишь будет некий сигнал Украины и всех стран, которые представлены, касательно того, что это и дальше будет не признаваться. И, может быть, это будет уже иметь, вот вся эта инициатива, какое-то значение, если и когда изменится руководство, а может и режим в России, и когда многие вопросы, как мне это представляется, будут заново обсуждаться. И Крым, и Абхазия, и Донбасс, и Приднестровье. И вот в этот момент, я думаю, такого рода инициативы могут приобрести реальное значение и дать какой-то эффект. Но пока что это, так сказать, только символические такие акции, которые готовят Украину и будущим изменениям внутри России.
Впрочем, уход Владимира Путина с поста президента России вряд ли кардинально изменит российскую позицию по Крыму, прогнозирует Владимир Фисенко.
Ситуация может даже ухудшиться. Не улучшится, она может даже ухудшиться, потому что может усилиться даже степень агрессивности российской власти. Вы что, думаете, Путин это дно и хуже быть не может? Я вас разочарую. Может. И в гораздо худшей степени может быть. Путин достаточно гибок. Он заинтересован, вот это очень заметно, Путин заинтересован в сохранении отношений с Западом и особенно с европейскими лидерами. Ну и, в принципе, и в особых отношениях с США тоже он заинтересован. А могут прийти вообще кондовые консерваторы, имперцы, которые могут проявить еще большую агрессивность. Так что, к сожалению, тут варианты могут быть разные. Единственный сценарий, при котором возможно возвращение Крыма, и то, если мы будем к этому сами готовы и будем проявлять активность, это системный масштабный кризис российской политической системы, российской государственности. Ну, что-то похожее на то, что происходило в 17-18 году с Российской империей и то, что происходило с Советским Союзом в 91 году. Вот тогда, да, тогда шанс появится. И тогда дело будет не в переговорах, а вот в самой ситуации.
Говорил украинский политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Этот репортаж из Киева завершает выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» за понедельник, 23 августа. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Юлия Голубева. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов. А также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода». Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.